Ставрополь сегодня. Ставрополь сегодня. На 105.7 FM.
Добрый день, Ставрополь сегодня. В студии работают Петр Светличный
и Людмила Ходрева.
Ну, давайте теперь к новостям перейдем. Да, новость о том, что в Ставрополе откроют памятник Николаю Первому, вызвала, ну, много вопросов, споров, да, среди наших слушателей. Нам в редакцию звонили. Вот для того, чтобы вы получили убедительные ответы на эту тему, мы пригласили директора Краевого музея-заповедника имени Прозрителева и Правы Николая Ханько. Добрый день, Николай Анатольевич.
Добрый день.
95-11-99. Это наш телефон прямого эфира. Пожалуйста, можете высказывать свое мнение, либо задавать вопросы. 95-11-99. Кстати, бюст появится на Крепостной горе у храма Казанской Божьей Матери. И вот, как нам рассказали в епархии, открытие бюста запланировано в конце июля и приурочили его к 190-летию вошествия Николая Павловича Романова на российский престол. Николай Анатольевич, вот лично вы поддерживаете такое решение?
Поддерживаю.
А вот почему Ставрополь решил установить бюст Николаю Первому?
Ну, мне кажется, по двум причинам. Первое, это инициатива русского императорского палестинского общества. Это реальная организация, которая занимается сохранением памяти о наших руководителях, царях. И оно инициировало создание такого памятника. Это первое. Второе. Император Николай I имеет отношение к истории нашего города, истории нашего региона наиболее глубокое из всех остальных царей. Ну, можно вспомнить, что Екатерина II приложила руку, она учредила Зоо-Моздокскую линию. Александр I создал Кавказскую губернию историческим преемником, который является Ставропольский край. Александр II посетил Ставрополь и также регион так проездом, будучи цесаревичем, еще за 5 лет до своего. А вот Николай I приезжал сюда и в регион, и в наш город с рабочим визитом, где решал очень серьезные важные вопросы в разгар Кавказской войны. И можно сделать первый вывод, что это единственный русский царь, русский император, который работал здесь непосредственно, решая многие-многие вопросы жизни региона и закладывал ту историческую основу, которая до сих пор существует. Но я могу дальше перейти к вопросу о том, какой же след он оставил в истории
да,
региона?
Обязательно этот вопрос прозвучит, Николай Анатольевич. Да. А вот кто тогда, ну вот как правильно сказать, был градоначальником Ставрополя, да? Кто встречался с Николаем Первым? Как вообще тогда Ставрополь-то выглядел?
Ну, градоначальник, он не играл такой роли, а тогда первое лицо было генерал Вильяминов. Это выдающийся человек, это человек, который был правой рукой Ермолова, участник Отечественной войны, а с 1831 года он стал начальником Кавказской области. А при Ермолове он возглавлял штаб Кавказского военного корпуса. И это человек, которому еще не довоздали по-настоящему, потому что помимо военного, он был еще серьезный гражданский администратор. И вот при его присутствии, с его инициатив, здесь решались многие такие вопросы. Но на поверхности лежит один вопрос. Николай I приехал в Ставрополь и поставил вопрос о том, целесообразно ли центр Кавказской области, она тогда называлась, это громадная территория от Каспийского моря до среднего течения Усть-Лабы и от предгорий Кавказа до Маныча. И вот всей этой громадной территории центр располагался в Ставрополе. Ранее он располагался в Георгиевске, но там климат и положение Георгиевска не такое удачное. Вот, а Ермолов перенес его, естественно, при поддержке Александра Первого перенес центр сюда, в Ставрополь. А Николай Первый уже 15 лет здесь находится центр, он уже состоялся, здесь уже налажена инфраструктура, город играет уже свою роль. И вдруг Николай Первый ставит вопрос о том, что центр надо перенести в другое место, на Кубань в частности. А Вильяминов, который уже здесь врос в эту землю, он решал и военные, и гражданские вопросы, возразил Николаю Первому, привел ему очень весомую аргументацию, почему Ставрополь, скажем, геополитический центр вот этой земли. Николай Первый услышал его и сказал, ну, это я не цитирую так примерно, но, Вильяминов, здесь я полагаюсь на тебя. Ну, в истории нет сослагательного наклонения, но если бы центр, если бы Ставрополь тогда был лишен статуса регионального центра,
да,
то его судьба была бы неизвестна. Георгиевск был когда-то первой столицей Кавказа, ну, город Александровск, село Александровское. А вот Ставрополь до сих пор региональный центр, и это благодаря Николаю Первому.
Что еще изменилось вот в Ставрополе, да, какая вот жизнь тогда?
Еще очень хочется узнать, только ли доводы Вильяминова или стакан чудесной воды спасли Ставрополь, оставили здесь центр.
Много у нас вопросов к вам, да, Николай, да, Анатольевич, поэтому 95-11-99 к нам могут присоединяться и наши радиослушатели, ровно через 4 минуты продолжим.
Ставрополь сегодня. Ставрополь сегодня. На 105.7 FM.
Продолжается программа «Ставрополь сегодня». Работаем мы в прямом эфире. Так, мы обсуждаем новость о том, что в Ставрополе откроют памятник Николаю Первому, которая вызвала много вопросов и споров среди наших слушателей, поэтому вы тоже можете принимать участие в нашем разговоре. Вот для того, чтобы вы получили убедительный ответ на эту тему, мы пригласили директора Краевого музея-заповедника имени Прозрителевой Правы Николая Аханько. 95-11-99 – это наш телефон. Программа продолжается.
Ну и вот мы говорили о том, что от переноса центра из Ставрополя в другой город спасли все-таки доводы Вильяминова, генерала, да? Но есть, я знаю, еще легенда, я читал у Григория Николаевича Прозрителева о чудесной воде из некоего карабинского источника.
Вот я что думаю, это вообще Николай за история? Анатольевич расскажет,
да. Да, это когда я читал много раз этот пассаж. Ну, я знаю Григория Николаевича, он был очень исключительный исследователь, но он был еще такой романтик, он любил предания и вводил их в историческую канву. А потом я задумался, думаю, может, что-то не так, и проанализировал, значит, маршрут путешествия Николая Первого. Я пришел, смотрите, он приехал в Крым на перекладных, потом морем в Поти, а затем на перекладных через весь Кавказ, от Черного моря до Ставрополя и далее вот до Новочеркасска. Это изматывающее путешествие. И в Ставрополь он прибыл уже уставший и морально, и физически, и с учетом плохого качества, в основном воды, вот по этим степям последним, по которым он ехал, то я думаю, что он вполне мог оценить качество ставропольской воды, и она вполне, ну, знаете, бывает вот такое сказание, вполне могла повлиять на его настроение, улучшить. Uh-huh. Вот, хотя пребывал он в таком, говорят, строго очень себя держал. Поэтому это предание имеет право на существование.
А вот когда он ездил вот по этому маршруту, о котором вы сказали, да, когда кони вот...
Ну, для того, чтобы понять, насколько этот маршрут был тяжел, когда он преодолевал главный перевал Кавказского хребта, вот, то на такой критической точке, где обрыв слева, а впереди крутой спуск, лошади понесли. И Николай I оказался перед таким выбором: или выпрыгивать, спасаться, или сохранять достоинство императора. И он сохранил достоинство. Лошадей удалось остановить, он достойно вышел из кареты, сердит был, но не искал виновных. Хотя потом было проведено специальное расследование. Не было ли там какого-то злоумышленника, который вот спровоцировал эту ситуацию? Но о людях можно судить по разным поступкам. Этот поступок очень характеризует Николая I, который работал по 16-18 часов в сутки, вел такой достаточно аскетический образ жизни и положил себя в буквальном смысле слова на алтарь Отечества.
Ну, а вот если говорить о рабочей поездке Николая, именно посещение Ставрополя, какие еще вот события произошли? Где он еще побывал, на каких мероприятиях?
А вот мне еще интересно, где останавливался Николай I, где он жил, да, где он ночевал?
Останавливался он там, где сейчас так называемый дом книги. Это был дом командующего, одноэтажный, такой неброский, но выкрашенный в красный цвет. И все. Он останавливался в этом доме, ходил по городу, а решал он еще следующие вопросы. Он открыл первую на Кавказе мужскую классическую гимназию. Если проанализировать, какие люди вышли из этой гимназии, то можно удивиться. А самое главное, что в этой гимназии учили горскую элиту. И как Николай I, он сказал напутственное слово первым гимназистам. И вот это слово было, чтобы они были хорошими чиновниками. То есть нужны были кадры административные на этой вновь присоединяемой территории. Затем он посетил выставку достижений местного края. Он смотрел, чем же край обладает. Ему показывали и овчину, и шерсть. Ему это не понравилось, но он очень высокую оценку дал шелку. Это было перспективно. Россия отчасти одна из целей присоединения этих земель – это развитие шелководства, чтобы не зависеть от импортного шелка. Шелк играл в те времена гораздо большую роль, чем сейчас. Вот. И эта выставка стала постоянно действующей потом. Она превратилась в некий такой музеум. Николай I посетил госпиталь, такой он тогда был скромный, где лежали солдаты, офицеры, вот, получившие ранения или заболевшие здесь вот на Кавказе. И потом по его инициативе в 843 году был воздвигнут крупнейший на Кавказе госпиталь, где... Впервые, ну, одна из первых операций с наркозом делал Пирогов, и через который прошли тысячи русских воинов, и где училась на медсестру Римма Иванова. Вот таков вклад Николая I. Ну, в заключение я хочу сказать, что Николай I до этого сделал еще два шага, три, пожалуй, таких выдающихся решения принял. Первое. Наш регион с самого присоединения управлялся, пытались им управлять так, как другими губерниями России, на общих основаниях. С подачи Ермолова Николай I согласился ввести здесь особую форму управления. Для губерний было общероссийское учреждение для управления губернией, а для Кавказской области было специальное учреждение, ну, такой устав для управления. И управляли этой территорией с учетом местных особенностей, вплоть до обычного права местного населения. Дальше, в 30-м году он учреждает город Пятигорск. Кавказские минеральные воды, они были таким лагерем своеобразным, куда приезжали, лечились в калмыцких палатках. А тут он вдруг поставил город.
То есть Пятигорск обязан Николаю
Первому. Конечно, он крестный отец этого города. И Николай I создал кавказское наместничество и поставил на Кавказе фигуру наместника, дав ему очень большие полномочия, что позволило уже Борятинскому, буквально через несколько там лет после смерти Николая I, включить в состав России Кавказ. Но самое главное, вот если говорить о нем, что же он еще сделал, смотрите, взбунтовался Северный Кавказ. Необходимо было удержать его в составе России, а границы России уже давно в Закавказье. И два метода есть. Один метод – это военный, а другой метод – все-таки делать ставку на гражданские начала. И два лагеря возникли у Николая I. Одни говорили, да, преимущество на военное управление, другие говорили, нет, надо сделать ставку на гражданское управление. И вот он взвешивал, от него зависело, каким путем пойти. Он пошел по линии сделать ставку на гражданское управление. И военная составляющая, она просто нашла свое место. И за этим стоит масса сохраненных жизней и всего другого. И он же Кавказскую область преобразует в губернию. Область – это окраинная такая военизированная территория. А он ее делает губернией, а уже в 1848 году на следующий год издает указ о введении здесь гражданских начал управления. Вот. Ну, об этом можно еще говорить много, но это вклад Николая I в историю нашего региона.
95-11-99. Я напомню, телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы, если у вас вызывает вопрос, почему в Ставрополе должен появиться памятник Николаю I, то, пожалуйста, 95-11-99. Согласны вы с этим, не согласны, тоже можете высказываться. Ну, а мы продолжаем.
Ну, мне еще очень интересно, вот Николай I...
Может, пока ты еще не успел задать вопрос, давайте примем звонок. Владислав, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Уважаемый ведущий, гость студии. Вот, ну, вы знаете, вообще так, ну, немного интересуюсь историей. Вот, ну, первый раз слышу, что, ну, такой вклад внес там Николай I, да? Но в связи с этим, конечно, безусловно, много сделал. Он там и все понятно. Хотел бы спросить гостя нашего уважаемого, где находится памятник Вильяминову? Ну, и куда можно принести цветы? Потому что, как я понял из сегодняшней беседы, потому что, ну, огромнейшую роль сыграл именно этот человек. Вам убедил и так далее. И тем более, как вы назвали такие его заслуги, там, и перечислили, понимаете, где находится памятник. И самое главное, хотел бы сказать, вот я, в принципе, кандидат исторических наук, но немножко по другой теме, как бы, защищался, да, там,
так.
Как связывается там со спортом, да.
У нас 40 секунд.
Вы понимаете, никто ничего не знает, абсолютно, вот, вот такие тонкости, мы используем памятник, а они...
Спасибо, Владислав. Извините, что прерываю. Сейчас мы вынуждены прерваться на новости. После обязательно продолжим.
Ставрополь сегодня. Ставрополь сегодня. На 105.7 FM.
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Итак, говорим мы о такой личности, как царе Николае I. У нас в гостях директор Краевого музея-заповедника имени Прозрителева и права Николай Оханько, 95-11-99. Это наш телефон, по которому вы можете звонить и негодовать по поводу того, почему выбрано вот установить памятник Николаю I возле Казанского собора.
Или высказывать аргументы «за».
Да, да. Пожалуйста, 95-11-99, Николай Анатольевич с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Но мы продолжаем, да, вот до перерыва на новости поступил звонок, пожалуйста.
Ну да, вот задал вопрос, а почему не увековечен генерал Вильяминов? Резонный вопрос, но мы только-только начинаем возрождать эти имена. Их еще надо отложить в истории, в литературе, признать их, а потом увековечивать. А что касается Вильяминова, в городе была улица Вильяминовская, судьба которой, понятно, в 30-е годы ее отменили. Но то, что я перечислил о Николае I, это еще не все. Смотрите, так получилось. Николай I лично утверждает генеральный план города Ставрополя, первый генплан. Потому что имеет прямое отношение к тому, какая сетка улиц была заложена. Следующий генплан такого уровня был только в 1900 году. Ну и, наконец, сейчас обсуждается вопрос, что памятник, почему стоит памятник около Казанского кафедрального собора.
Вот да.
Очень просто. Именно Николай I лично наблюдал за проектированием этого собора. И в начале проект собора был поручен Александру Тону. Это брат того знаменитого Константина Тона, придворного архитектора, которого Николай I признавал как авторитета. Но Александр I не вытянул этот проект, так скажем. И тогда он перепоручил Константину Тону. И вот эта величина является автором проекта, а утверждал проект Николай I. И у Казанского собора южный предел был назван в честь святителя Николая, небесного покровителя Николая I. А надо вспомнить, что благодарные ставропольцы в 851 году Ставропольское общество вышло с просьбой на начальника губернии увековечить имя Николая I, ему, его именем был назван главный проспект города, который за всю свою историю более всего назывался как раз Николаевским проспектом.
Ну и в 50-м году, насколько я понимаю, еще цесаревич посетил, да, в 850-м году?
Да, в 850-м году Александр I, его, цель его поездки, его отец растил как будущего царя, и он его отправлял по всей России в путешествие. Он его специально отправил на Кавказ, чтобы он знал, что такое Кавказ. И Александр I был здесь, впоследствии ему также поставили памятник.
И улица Александровская, насколько я понимаю, у нас появилась вместе с Николаевским проспектом.
Да, я вот сейчас оговорился, Александр II, я уже сказал Александр. Угу. Но здесь знаете, к чему еще следует вернуться? Вот опять же, надо же понимать, что такое личность. Все гордятся и отдают должное Александру I за его великие реформы. Но почву для этих реформ подготовил Николай I. Один только шаг он сделал, он кодифицировал российское законодательство. Представьте, до Николая I все, что принималось с Алексея Михайловича с 1649 года, лежало в каких-то непонятных помещениях, и законодательная преемственность была очень рыхлая. Он взял Спиранского, светлейшую голову, и Спиранский кодифицировал российское законодательство. Образцовейшее было полное собрание законов Российской империи и полный свод законов Российской империи. И Николай I был приверженец именно вот закона, на букве закона он все призывал делать. Вот такой масштаб личности, и то, что он сейчас, памятник ему достаточно скромный, вот то, что сделали. Но это будет то место, куда может человек прийти с цветами, не к Ленину, не к Марксу, пусть и туда идут. А вот к одному из императоров, к той, чтобы отдать должное той России одновременно.
Скажите, вообще памятники еще Александру, Николаю Первому есть?
Николаю Первому до революции, вот по моим подсчетам, было установлено 15 памятников. Потом были все снесены, за исключением вот этой конной статуи на Исаакиевской площади. Она же ведь стоит. Это памятник Николаю Первому. А не поднялась рука у тех разрушителей, потому что это уникальный памятник с инженерной точки зрения. Там на одну точку поставили, это памятник, который является таким шедевром мировой скульптуры, архитектуры, чего угодно. И большевиков не хватило, и рука не поднялась снести. И вот этот памятник стоит. Ну и по моим данным, вот в 2003 и в 2011 годах начали появляться бюсты Николая I. Один установлен в Санкт-Петербурге на Витебском вокзале, а один в Технологическом институте. Понимаете, то есть процесс, как говорил наш земляк, идет, и в этот процесс встраивается и город Ставрополь. Но у нас еще очень много других имен, которые также необходимо увековечивать. Но я говорю, что они начинают из забвения возрождаться только сравнительно недолгий промежуток времени. И я думаю, что придет время и для установки памятника Вильяминову.
А придет время, чтобы в Ставрополе появился Николаевский проспект?
Вот,
больное задело?
Да. Я пришел к выводу, что наше общество, которое еще во многом живет односторонней идеологией вот того 20 века, я ни в коей степени не хочу обидеть, я тоже во многом продукт той идеологии, оно еще не перестроилось. Требуется, не знаю, 40 лет, наверное, известная дата, когда по-другому люди начнут мыслить и начнут уважительно относиться ко всей истории. Вот когда был год истории в 12 году, то патриарх Кирилл, выступая на Всемирном Русском Народном Соборе, сказал: «История нас должна не разъединять, а объединять». И он поставил вопрос о том, что вот эту границу между дореволюционной историей и советской необходимо разрушать. это единый поток истории со всеми достижениями, со всеми катастрофами, трагедиями. Но история одна, и ее надо воспринимать как единый поток и отдавать дань уважения всем лидерам, а где надо и критиковать их, которые возглавляли нашу державу.
Николай Анатольевич Аханько, директор Краевого музея, заповедника имени Прозрителя и Правы. Спасибо вам огромное, что пришли. Нам было, правда, очень интересно с вами.
Да и много вопросов еще на самом деле осталось.
Да, поэтому я думаю, что вы должны стать частым гостем, чтобы мы вместе смогли, ну, помочь нашему обществу и немножечко изменить в мышлении своем вот эту агрессию на уважение, да, к нашей истории. Спасибо. Это программа «Ставрополь сегодня». Дорогие друзья, впереди программа «Безопасная среда». Начало июля несет несколько важных нововведений для водителей и даже пешеходов. Вот об этом поговорим мы с представителями Краевого управления ГИБДД. На этом все. Июль, жара, тополиный пух. В общем-то, Иванушки Интернешнл поздравляют нас с началом июля. Петр Светличный, «Ставрополь сегодня».
Людмила Ходарева, услышимся завтра.
«Ставрополь сегодня». «Ставрополь сегодня». На 105.7 FM.